Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нередко можно услышать мысль, что в центре отношений человека и Бога всегда стоит тайна. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эта мысль очень точно и верно выражает христианство, где в центре крест, Голгофа, смерть Бога человека Иисуса Христа, Сына Божия, скорбь, и тут же воскресение, радость, смерть побеждена смертью, праздник Пасхи, праздник вечной жизни. В прямом сцеплении друг с другом прямо противоположные вещи. Величайшая скорбь и величайшая радость по Евангелию уместились внутри 3 дней, от Страстной Пятницы до Воскресения. Вся история мира в каком-то смысле поменяла вектор в эти 3 дня. Крестный подвиг Иисуса Христа и Его воскресение со всей прямотой ставит перед нами вопрос о тайне. Что мы подразумеваем, когда говорим, что отношение человека и Бога — это тайна? Едва ли речь о том, что есть какой-то секрет, который Бог от человека скрывает? И едва ли под тайной стоит понимать то, что отношения с Богом будто бы вовсе непостижимы, а значит, задумываться о них ни к чему, вопросов задавать не надо, а надо просто слепо и механически принимать все, что написано в умных книгах. Мне кажется, речь вовсе о другом. Задумываться мы обязаны, и вопросы задавать должны. И когда мы говорим о тайне отношений человека и Бога, то противоположность этой тайне — это некая достаточная, исчерпывающая информация, после получения которой можно успокоиться и решить: «Ну все, про Бога я все понял», дальше можно жить спокойно и хранить это знание. Мне кажется, это означало бы полную духовную остановку, а на пути к Богу остановок, как учат святые, не бывает. Духовный путь нередко уподобляют наклонной плоскости, по которой ты либо идешь вверх, прикладывая усилия, либо, расслабившись, неминуемо скатываешься вниз. И в этом смысле Бог всегда оставляет перед человеком некую тайну, как повод для неуспокоения, как место для шага вперед, для дальнейшего пути, по которому можно идти и знать, что за поворотом всегда есть еще что-то, что-то еще более прекрасное. И вот парадокс. Двигаться к тайне значит постепенно разбираться в ней, постепенно объяснять себе ее части, постепенно избавляться от таинственности и тут же понимать, что чем дальше погружаешься, тем более непостижимые аспекты этой тайны открываются. Что мы можем объяснить себе о тайне смерти и воскресения Христа? Какие вехи можем отметить, чтобы идти дальше? В помощь нам мудрость нескольких веков христианства, слова духовно опытных пастырей, в том числе и современных. С одного из таких и начнем. Послушаем фрагмент выступления на радио «Свобода» протопресвитера Александра Шмемана, одного из самых ярких деятелей русского православия на Западе. В своих словах он часто использует такое выражение «на предельной глубине», то есть обращается как раз к тому, как человек может постигать тайну. И, конечно, отец Александр, как и в любом своем выступлении, говорит о вере в контексте жизни современного человека и во многом показывает, почему вопрос о смерти и воскресении Христа — это насущный вопрос нашей с вами жизни. Послушаем фрагмент выступления протопресвитера Александра Шмемана «Беседу на радио «Свобода».
Пасхальные дни особенно сильно чувствуется то, что можно назвать основным парадоксом христианской веры. Соединение в ней печали и радости, креста и воскресения. Все приидет крестом радость всему миру. Крестом, то есть страданием, мучением, смертью. Пасхальной ночью с ее ликованием и светом предшествует мрак Страстной недели, печаль Великой Пятницы, пронизанная этим воплем с креста: «Боже мой, вскую нас оставил Иси». и само учение Христа всегда, все время проникнуто этой двойственностью. И в мире печальны будете, но мужайтесь, я победил мир. Этот парадокс особенно важно почувствовать в наши дни, в эпоху борьбы с религией, попыток выкорчевать ее из жизни и из сознания людей. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что на самой последней глубине именно этот парадокс христианской веры и является главной причиной ненависти к ней, всех тех, кто прежде всего не желает креста, то есть узкого пути самоотречения, совершенствования, неустанной внутренней борьбы. Все современные идеологии, почти все, без исключения, борьбу за человеческое счастье, за осмысление человеческой жизни, выносят из человеческой души наружу. Все они полагают центр тяжести этой борьбы в политических, экономических и иных внешних формах устройства человеческого общества. Упрощая, можно сказать, что для этих идеологий человек является всегда не субъектом, а объектом исторического процесса. Или, иными словами, начисто отрицается внутренняя жизнь человека и решающее значение этой внутренней жизни для самого исторического процесса. Схематически столкновение этих идеологий с христианством можно изобразить так. Христианство говорит: «Все зависит от тебя, от того внутреннего решения, которое только ты один можешь принять и осуществить. Судьба всего мира в каком-то смысле зависит от тебя, от твоей внутренней свободы, чистоты, красоты, совершенства. Все в этом мире, следовательно, бесконечно лично, и таким образом творцом исторического процесса является личность». Христос не сказал ни одного слова о политических и социальных проблемах своего времени. Весь его призыв всегда был обращен к каждому, к личности, вот к этому «ты». А между тем, невозможно отрицать, что исторически христианство осуществило самую радикальную из всех революций, ибо его учение о личности изнутри изменило психологию государства, общества, да, наконец, и всей культуры. Антихристианская идеология, со своей стороны, настаивает не только на том, что от личности ничего не зависит в истории, но в конечном итоге она отрицает саму эту личность. Ибо человек по этой идеологии является продуктом общества, а не наоборот. И потому вся его жизнь целиком зависит от форм этого общества. Христианство устами святого Серафима Саровского говорит: «Спаси себя, и спасутся около тебя тысячи». Антихристианская идеология говорит: ты не спасешь себя иначе, как прежде всего перемены общества и его форм. Там, в христианстве, перемена, преображение самого мира зависит от личности. Здесь, в материализме и коммунизме, перемена личности зависит от внешнего преображения общества. Отсюда, идя дальше, вытекает ударение христианства на личной свободе и личной ответственности человека. И, напротив, стремление материалистического коллектива до конца подчинить себе человека, слить его без остатка с партией, обществом, государством и так далее. Спор этот, конечно, старый. Он-то и привел Христа к смерти, но в наши дни он возобновился с необычайной силой. Технический прогресс, так называемые завоевания науки, необходимость плана и организации как будто подтверждают учение антихристианское. Все в этом мире настолько превышает возможности отдельного человека, так безнадежно, казалось бы, подчиняет его коллективу и растворяет в нем. Что могу я? Больше, чем когда бы то ни было, могут казаться, что, проповедуя примат внутреннего над внешним, личность над коллективом, христианство ошибается, или же проповедует какой-то религиозный эгоизм. Какое мне дело до мира? Я занят своей бессмертной, личной душой. Но так ли это? И опять-таки, можно не вдаваться в отвлеченности, а посмотреть кругом себя, чтобы убедиться в том, в какой кровавый хаос, в какую бессмыслицу, в какой страх и какие страдания завели людей идеологии, утверждающие примат внешнего над внутренним, подчиняя человека всегда и во всем безличному коллективу. И не пора ли пересмотреть это ходячее и столь устаревшее утверждение, согласно которому религия, вера, христианство, сосредотачивая внимание человека на его внутреннем мире, тем самым уводит его от заботы о внешнем мире. Когда-то Достоевский сказал, что нет и не может быть никакой любви к человечеству без веры, бессмертия души. С первого взгляда это утверждение может показаться спорным, если не абсурдным. Причем тут бессмертие души, если нужно добиваться элементарной свободы, справедливости и сытости? Не надо ли, напротив, забыть о бессмертии для того, чтобы полюбить смертного человека на этой земле? Достоевский утверждает, если нет веры в бессмертие, все кончается ненавистью и рабством. Если вдуматься, то правда Достоевского, а за ним и правда христианства становятся самоочевидными. Ибо если нет этого вечного, неразрушимого начала в человеке, того, что возвышает его над материей, что же любить в нем? Так, рано или поздно, но миру придется вернуться, увы, путем страшных страданий, крови и слез, к этим простым словам Евангелия. Не спрашивайте, где Царство Божие, ибо Царство Божие внутри вас. И всякий, кто узнал его, кто живет его красотой, светом и истиной, в конечном итоге делает больше для мира и человечества, чем носители отвлеченных программ грядущего человеческого счастья, ради которого сначала нужно лишить свободы и превратить в рабов чуть ли не всех людей. Обо всем этом напоминают нам, свидетельствуют нам пасхальные дни, ибо наполнены они живым воспоминанием об одном человеке, не искавшем ничего, кроме торжества в душе человеческой Царства Божия. И вот на протяжении тысячелетий, наполнившим мир с приключением. Сейчас, по всей вероятности, мы достигли предела внешнего мира. Но потому так показательно, что именно сейчас сильнее, чем когда-либо, звучат голоса одиноких людей, зовущих нас назад, к внутреннему, к вечному, бессмертному. Нужно ли называть имена Пастернака, Солженицына и столь многих других? Своим мужеством, своим творчеством они зовут нас к тому подлинному, что одно может вывести нас из тупика безличных идеологий. И имя этого подлинного — вера.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент его беседы на радио «Свобода». А вот материал совсем другого рода. Книга «О смерти крестной» видного богослова XX века протоиерея Георгия Фаларовского. Не стоит пугаться слова «богословие». Вообще есть такое мнение, что это не самый точный перевод греческого слова «теология». Правильнее было бы перевести «боговедение», и многозначность греческого слова «логос» это позволяет. Специалисты говорят, что оно имеет едва ли не больше 30 оттенков и значений. Но тот, кто однажды впервые перевел теологию как богословие, надо полагать, опасался даже малейшей ущербности в смысле, поэтому выбрал самое первое, самое общее значение – логос как слово. И если думать о богословии как о боговедении, то становится понятно, что это не что-то непременно заумное, сложное и недоступное обычному человеку, а наоборот, то, что выражает опыт, открытый каждому, опыт встречи с Богом, например, в молитве. В каком-то смысле это и есть боговедение. Кто-то из древних святых, кажется, даже замечал, тот, кто по-настоящему молится, тот и богослов. И в этом смысле то, что мы услышим у богослова протоиерея Георгия Фаларовского, это не отвлеченная метафизика, а попытка выразить универсальным, доступным языком то, что внутри каждого верующего, глубину и тайну отношения с Богом. И, конечно, наиболее рельефная тема здесь — это тема смерти и воскресения Христа, сердцевина христианства. Послушаем аудиоверсию книги «О смерти крестной» протоиерея Георгия Фаларовского, фрагмент главы «Тайна креста».
Крестная смерть есть жертвоприношение, не только жертва. И приносить жертву не значит только жертвовать. Даже с моральной точки зрения смысл жертвы не в одном только отречении или отказе, но в жертвенной силе любви. Жертва есть не столько пожертвование, сколько посвящение, приношение и дар. И совершающая сила жертвы есть именно любовь. Но жертвоприношение есть больше, чем свидетельство любви. Оно и священное действие. Крестное жертвоприношение есть жертва любви. Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. И эта любовь не есть только сострадание и милосердие к падающим и обремененным. Христос предает Себя не только за грехи мира, но и ради нашего прославления. Он предает Себя не только за грешное человечество, но за Церковь, чтобы очистить ее и освятить, чтобы соделать ее святою, славную и непорочную. В крестном таинстве две стороны. Это сразу и таинство скорби, и таинство радости, таинство позора и славы. Это таинство скорби и смертной тоски, таинство оставленности, таинство страдальческого уничижения и позора. «Днесь владыка твари и Господь славы на кресте пригвождается, заплевание и раны приемлет, поношение и заушение». В Гефсимании и на Голгофе Бога-человек томится и страждет, пока не исполнится великое таинство смерти. Пред ним открывается вся ненависть и ослепление мира, все противление и тупость злобы, оледенение сердец, вся немощь и малодушие разбегающихся учеников. Открывается вся неправда человеческой лжесвободы. И он все покрывает всепрощением скорбящей и страждущей любви и молится о распинающих. «Сия глаголит Господь иудеям, людие мои, что сотворих вам и чим вам стужих?» В этих страданиях и скорби совершается спасение мира. «Язвую его мы исцелехом». Великое тридневие смерти – это таинственные дни совершающегося воскресения. Плотью Господь почивает во гробе, и плоть Его не отлучается от Божества. И плоть Господа не подпадает тлению. В самой смерти остается нетленной, то есть живой, как бы не умершей, ибо пребывает в лоне жизни, по выражению церковной песни «вкусил еси тли, из тления бо всяко не познал еси». Как объяснял Дамаскин, слово «тление» имеет двоякий смысл. Во-первых, оно означает страдательные состояния человека, как голод, утомление, прободение гвоздями и самую смерть, то есть разлучение души и тела. В этом смысле тело Господа тленно до воскресения. Во-вторых, под тлением можно разуметь совершенное разложение тела на составные стихии и его разрушение. Это тление в собственном смысле слова, или лучше сказать «истление». И вот этого истления тело Господа не испытывало, оно прибыло в смерти неистленным. И в этом неистлении уже преображалось в состояние славы. И душа Христа нисходит в ад, также неотлучно от Божества, в ад же с душою, яко Бог. Нисходит обоженная душа Христа, как выражался Дамаскин. Это нисхождение или сошествие в ад означает прежде всего вступление или проникновение в область смерти, в область смертности и тления. И в этом смысле оно равнозначно самому факту смерти Спасителя. Вряд ли правильно отождествлять тот ад или преисподняя земли, куда нисходит Спаситель, с тем адом, в котором будут мучиться грешники. При всей своей объективной реальности ад есть духовное состояние, определяемое религиозно-нравственным качеством каждой души, и нельзя себе представить в одном и том же аду души грешников порочных и нераскаянных и души праведников ветхозаветных, включая сюда и пророков, некогда глаголовших Духом Святым и предрекавших Спасово пришествие, если разуметь под адом место мучений. А Господь сходил именно в тот ад, где были праведники. Этот ад есть тьма и сень смертная, скорее место смертной тоски, нежели мучения, темный шеол, место неразрешимого развоплощения, только издали предозаренное косыми лучами еще не вошедшего солнца, еще не исполнившегося упования. По силе грехопадения и первородного греха весь род человеческий впал в смертность и тление. И даже высшая праведность подзаконная не освобождала не только от неизбежности эмпирического умирания и смерти, но и от того загробного бессилия и немощи, которое определялось невозможностью воскресения, отсутствием силы или возможности восстановления цельности человеческого состава. Это была некая онтологическая немощь души, немощь падшего и раненого естества, которую не исцеляло ни обетование, ни упование избавления. И в этом смысле все сходили в ад, в преисподнюю тьму, как в царство некоего небытия или онтологического тления, тем самым в царство дьявола, князя века сего, князя смерти и духа небытия, и были под его властью, были невольно, по силе онтологической немощи, но не собственного нечестия, и потому не приобщались его нечестию и злобе. Апостол говорит о темнице, фулаки, латинское «карцер», то есть о месте заключения и заключения под стражей. В богослужебных текстах под адом или преисподнюю всегда разумеется безнадежность смерти. В этот ад нисходит Спаситель, и во тьме бледной смерти воссиевает незаходимый свет жизни. Это разрушает ад, разрушает смертность. «Аще и во гроб снишел еси благоутробни, но адову разрушил еси силу». Преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Как мрак разгоняется внесением света, так и тление изгоняется натиском жизни, и для всех настает жизнь, а для губителя – погибель». В этом смысле ад упраздняется спасовым сошествием, и мертвый не един во гробе, ибо прият землю и срети небо. Егда снишел еси к смерти животе бессмертной, тогда ад умертвил еси блистанием божества. Сошествие Христа во ад есть явление жизни среди безнадежности смерти, есть победа над смертью. Господь нисходит в ад как победитель, как начальник жизни. Нисходит в силе и в славе, не в уничижении, хотя и через уничижение, через смерть. Но и смерть он принял волею и властью. И тело умерло не по немощи естества вселившегося слова, но для уничтожения в нем смерти силой Спасителя, говорит святитель Афанасий. Господь сходит в ад благовествовать содержимым и связанным в нем душам, чтобы силою своего явления и слова освободить их. Своим сошествием Христос сокрушает и стирает вереи вечные, и этим воскрешает весь падший род человеческий, упраздняет самую смерть, смерти держава разрушися и дьявола прелесть упразднися. В этом торжество воскресения.
Это была аудиоверсия книги о смерти крестной протоиерея Георгия Флоровского, фрагмент главы «О тайне креста». Напомню, в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».